Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
1 месяц нового года – это всегда время для того, чтобы подводить итоги и строить планы. Но раз уж мы заговорили о том, чтобы подводить итоги, то нужно смотреть на ситуацию в комплексе. Вот 30 сентября 2015 года, именно запомните этот день, в этот день началась операция, которую, собственно, можно отметить хотя бы по тому факту, что она является самой крупной военной операцией современной России за пределами бывшего содружества бывшего Советского Союза. Я говорю об операции в Сирии. Тогда был переброшен ограниченный контингент, ну, если его так можно назвать, соответственно, в авиагруппировку на аэродроме Хмеймим. И после чего, соответственно, российские военно-воздушные силы начали наносить удары, как они утверждали, по позициям боевиков Исламского государства. Позже эта же военная операция привела к довольно такому крупномасштабному и затяжному, наверное, конфликту между Кремлем и Анкарой. И вот как раз о том, чего удалось добиться России в Сирии, чего добиться не удалось, и на самом деле, можно ли этот Гордиев узел как-то развязать, или же все-таки придется рубить наотмашь, обо всем этом сегодня будем говорить в эфире программы «Крым Реалии». И мы рады приветствовать в нашей студии заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, скажите, вот если говорить по сути, вот 30 сентября, дайте представить, так, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца прошло, вот что изменилось после того, как Россия 3 месяца назад начала, соответственно, принимать активное участие в военной истории в Сирии?
Ну, война активизировалась, обострилась, началась консолидация сил, которые противостоят Асаду. Многие игроки изменили свою стратегию, начали искать другие ходы, либо модифицировать то, что они делали раньше. То есть достаточно много изменилось в Сирии после начала российского военного присутствия там.
Ну, проблема в том, что когда читаешь российские медиа, то создается ощущение, что участие России в борьбе с боевиками Исламского государства, оно чуть ли не основополагающий стержень, на котором все зыждется, и с уходом России все рухнет и рассыпется. А вот насколько, с точки зрения военный вклад этот России существенен?
Ну, и российские военные эксперты, и западные военные эксперты, и ближневосточные, арабские, и израильские, в частности, все отмечают, что военных целей Россия не достигла в той мере, в которой она их собиралась достичь за 2 месяца. За 2-3 месяца, как срок, на который собирались войти, быстро решить вопрос, запустить какой-то политический процесс и вывести войска. Потому что каждый месяц продолжения военного присутствия, он увеличивает вероятность потерь, большего втягивания и негативных последствий для России, вооруженных сил и для всей России, его политического имиджа, представления о России на Ближнем Востоке. Но с этой точки зрения не удалось. Удалось что? Некоторые населенные пункты были отбиты, как-то чуть-чуть отодвинута угроза для Латакии, ну, угроза с их точки зрения, с российской, с точки зрения Асада. Латакия – это провинция на западе Сирии, в приморской части, Средиземноморской, один из оплотов сил, которые поддерживают Асад, и там, собственно, находятся две военные базы. Вот какие-то успехи, которые компенсировались одновременно потерями на других фронтах. С военной точки зрения, чисто авиационная кампания не увенчалась успехом. Иран сейчас, во всяком случае, заявляет о выводе подразделений корпуса стражи Исламской революции, которые в определенные моменты на определенных участках фронта были решающим фактором наземной операции. Хезболла довольно сильно потрепана. От 3-й до 4-й части сил Хезболлы, этого вооруженного шиитского ливанского банды, объединения, террористической организации, как угодно это можно назвать, да, она уже потеряла Иранцы, между прочим, потеряли 9 генералов уже. И причем тяжелое ранение получил легендарный Касым Сулеймани. Вот, наземно, без наземной операции достичь перелома не удалось. Как-то зафиксировали фронт, где-то чуть-чуть отодвинули опасность, пробили дорогу к одному аэропорту на юго-восток от Алеппо. Вот, собственно, с военной точки зрения как бы все, но остановили наступление сил, которые противостояли Асаду, и наступление перед российским вторжением развивалось достаточно динамично.
Вы упомянули те силы, собственно, Иран, корпус стражи исламской революции, Хизбалу, это те силы, которые в первую очередь ориентированы на сохранение режима, собственно, Башара Асада, насколько я понимаю. И Россия в этом перечне через запятую, то есть там Тегеран, запятая, Хизбалла, запятая, Кремль, как раз-таки оказывается в, ну, даже не то, что там в малосимпатичном соседстве, это уже вопрос как бы оценок, а в таком себесчисленном меньшинстве. То есть, насколько... Вот как вы видите на данный момент стратегию Москвы в сирийском вопросе? Это что, сохранить Асада или продать его подороже? Точнее, его уход подороже? Или что-то еще? Вот...
Ну, у Москвы с самого начала было три цели. Это вернуться, вырваться из изоляции, показать, что это страна, государство, с которым надо считаться, мнение которого надо учитывать, и садиться с ней за стол переговоров. Надо было после, ну, фактического замораживания ситуации на востоке Украины продолжить милитаристский ресурс поддержки власти. Мы сильные, мы встали с колен, мы можем воевать в Сирии. Для этого, кстати, были все эти пуски из подводных лодок, из Каспийской флотилии. Да. Вот. И третье, да, этот принцип, что диктатора нельзя свергать. Да, он тоже был как один из элементов этой кампании. Но понятно, что они его могут продать. Асада, в смысле.
У нас же получается такая замкнутый круг. С одной стороны, мы же понимаем, что, условно говоря, если не ошибаюсь, это как раз-таки при отце нынешнего сирийского президента была изменена конституция, и, собственно, было очень жестко прописано как раз-таки правило, ну, как бы президент, наследование президентского кресла, да, условно говоря, после чего как раз-таки представители алавитского национального меньшинства стали фактически такой себе правящей военной элитой, ну, получили эдакий статус. И по большому счету, насколько я понимаю, в Сирии, где идет война не только между несогласными и согласными, но между этническим национальным большинством и против правящего национально-этнического там, конфессионального меньшинства, что пока есть Башар Асад, все это не прекратится и все это не будет сходить на нет.
Но оно не прекратится даже не потому, что он алавит, а потому, что на нем и его окружении, в котором есть и сунниты, кстати, тоже, слишком много крови, и через это уже невозможно переступить. То есть более 200 тысяч убитых за 4 года конфликта – это та цена, ну, которую вряд ли можно... Он ассоциируется с этим кровопролитием. С одной стороны, с другой стороны, тот хаос, который возник в стране после начала полномасштабного применения тяжелого вооружения силами сирийской арабской армии, ну, то есть государственной армии, собственно, позволил в вакууме власти и в хаосе родиться, окрепнуть, родилась она в Ираке, но окрепнуть исламскому государству, которое завоевало позиции на востоке страны. Вот. И, ну, получается, что Асад ассоциируется, безусловно, с какой-то с каким-то меньшинством, с одной стороны. С другой стороны, он ассоциируется с шиитским миром, с шиитами. А с третьей стороны, он есть, его действия привели к появлению таких образований, как исламское государство на территории Сирии.
Мы встретили точку зрения российского дипломата Андрея Федорова, который считает, что после ухода Асада в Сирии не начнутся демократические процессы, потому что между силами оппозиции отношения настолько натянуты, что они попросту являются недоговороспособными. Давайте послушаем.
Точка зрения.
А нет никакой гарантии, что в случае ухода Башара Асада в Сирии начнутся демократические процессы. С моей точки зрения, существует огромная опасность того, что Сирия действительно распадет. Южная часть Сирии уйдет под контроль Ирана. Это вполне возможно, это всем понятно почему. Курды, которые сейчас активизировали процесс возвращения к идее создания независимого Курдистана, так сказать, на территории Турции, Ирака и Сирии, это тоже один фактор. Да, и, в общем-то, самое главное, что, вот с моей точки зрения, сейчас в Сирии нет ни одной силы политической, которая могла бы управлять страной. Все эти идеи коалиционных правительств, комитетов народного спасения и прочее, простите меня, в Сирии не будут работать. Потому что взаимоотношения между многими политическими силами в Сирии за эти годы настолько искры, что даже те, кто называет себя оппозицией, кто, так сказать, считает, что он может бороться против Асада, между собой они могут договориться на 2-3 дня. Потом пойдет раздрай.
Это было мнение российского дипломата Андрея Федорова, которое мы бы тоже хотели верифицировать. Тем более у нас есть кем у нас в студии. Я напомню, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, вот насколько ваше представление о том, что будет в случае возможного ухода Башара Асада, совпадает с тем прогнозом, который прозвучал?
Ну, мы точно можем сказать, что если Асад останется, война будет продолжаться. То есть тезис, что... Вот он уйдет и опять что-то будет, но извините, оно будет, если Асад останется. Во-вторых, Россия сделала и режим, прежде всего, конечно, Башара Асада, но и Россия тоже сейчас сделали все возможное для того, чтобы договороспособная оппозиция, а такая была в Сирии, начало протеста это светская. Которая получила образование в России, в частности, и на Западе, и в Сирии. Из журналистов, адвокатов, оппозиция была уничтожена. Сначала она уничтожалась целенаправленно. Самая договороспособная часть оппозиции уничтожалась силами Асада. Сейчас договороспособную, опять же, вменяемую часть оппозиции уничтожает Россия. Точные удары по уничтожению лидеров, которые способны дать слово и держать слово. В этом. Это очень напоминает, как было в Чечне, когда целенаправленно уничтожались те лидеры, те фигуры, которые могут говорить, могут ассоциироваться с каким-то более-менее светским, нелюдоедским порядком.
Понял. Ну, вот как раз-таки о степени оппозиционного, вот о тех силах, которые противостоят Башару Асаду, в том числе у нас есть возможность поговорить с журналистом издания «Новое время» Иваном Яковиным, с нами на связи. Иван, добрый вечер.
Добрый.
Иван, мы вот читали вашу статью в, собственно, журнале «Новое время». Вы говорили о том, что сегодня стратегия борьбы с Исламским государством, которую применяет Вашингтон, это самое эффективное из того, что можно представить. И вы как раз говорили о том, что не нужно мерить стратегию борьбы и как раз-таки килотонную взрывчатки и численностью солдат, которые отправлены на непосредственную борьбу. Не могли бы вы вот расшифровать еще раз позицию для наших слушателей?
Ну, могу, да. Смотрите, дело в чем? В том, что халифат, вот это исламское государство, это сугубо идеологическое явление. Все там крутится вокруг идеологии. В идеологии его сила и, соответственно, его слабость. Соответственно, идеологическим установкам ИГ, да, исламского государства, оно постоянно должно расширяться. В том случае, если оно не расширяется, оно автоматически проигрывает. То есть это лишает его... сакральности и божественности, вокруг которого оно вообще строится. То есть, грубо говоря, если оно проигрывает, то, значит, на нем нет благословения Аллаха, да? То есть оно уже не сакральное, не то самое, не божественное, а просто какая-то группировка. И таким образом оно теряет свой главный актив, это идеологическую цельность, состоятельность. Соответственно, если нет вот этого божественности, то туда перестают ехать люди, туда перестают отправлять деньги, И сам этот халифат сам себя начинает поедать изнутри, разрушает, и саморазрушаться. То есть тут даже делать-то ничего не надо, он сам себя сожрет.
А насколько вообще, то есть в рамках той логики, которую вы предлагаете, самое эффективное для, не знаю, сторонников исламского государства добиваться как раз-таки наземной операции, либо со стороны западных союзников, либо со стороны, например, там, Российской Федерации. И это же напрямую наталкивает на мысль о применении там, совершения терактов. С целью спровоцировать эти страны.
Да, совершенно верно. У них задача, это опять же, как бы нам это странным не казалось, у них задача, главное, их исполнение пророчества о битве с неверными у города Дабик в Северной Сирии. Соответственно, им туда надо каким-то образом заманить этих самых неверных, то есть наземные войска. Но там есть уточнение, там не просто неверные, а силы Рима. Ну, естественно, это не силы Ватикана или Италии, а имеется в виду в данном случае либо силы Запада, то есть ну, западных стран, которые ассоциируются с Римом, либо уж на крайний случай Турции, потому что Турция, как правопреемница в каком-то смысле Византии, является тоже в каком-то смысле Римом. Но вот, вот эти два, их устроят либо Турция, либо западные какие-то войска. Но поскольку ни те, ни другие, естественно, не хотят ввязываться во все это, халифатчикам необходимо их как-то уломать на это и как-то вытащить в эту Северную Сирию. И для этого, конечно же, самое лучшее средство – это теракты. Потому что, как мы знаем по опыту 2001 года, после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне США моментально начали операцию в Афганистане. Но таких терактов они, конечно, сделать сейчас не могут. Ну, будем надеяться, что не могут. Поэтому они будут пытаться изо всех сил что-то помельче устроить.
Понятно. Спасибо. Иван Яковина, журналист издания «Новое время», делился с нами своим взглядом на перспективы, которые могут, и на те контуры, которые могут появиться у сирийского конфликта. О том, какое, на самом деле, вся эта ситуация, все это варево может получить развитие в 2016 году, продолжим говорить буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, снова напоминаю, что «Крым. Реалии» с вами на связи. У микрофона Павел Казарин. Напротив меня заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, вот на ваш взгляд, насколько велика опасность тех же террористических актов? Не знаю, с целью спровоцировать кого-то на что-то, либо с целью, ну просто, условно говоря, нанести ответный удар. Вот, вероятность этого.
Ну, на самом деле, теракты делаются не тогда, когда хочет там... Исламское государство или любая другая террористическая группа тогда и где у них есть какие-то возможности, позиции. Не так много этих позиций и возможностей на самом деле, очевидно, есть. Потому что если бы были, они бы уже были, эти теракты. И в каждом отдельном случае это достаточно, ну, степень возможности, я думаю, несколько преувеличена. Потому что... Если бы возможности были, теракты бы уже произошли. То, что могли, они сделали. Но... Это не означает, что они не создадут за некоторое время таких возможностей, не надуют людей. Но главное, не их желание, а их возможности.
Но это, опять же, мы видели, что их возможности по Парижу не так уж скромны, с одной стороны. Мы видели, что в Париже, конечно, нужно учитывать специфику Парижа, специфику того, что этноконфессиональную, там, социальную и прочие детали, но как раз-таки трагедия в Париже поражала своей масштабностью, с одной стороны.
Ну, я слышал оценки людей, которые занимаются антитеррором, само по себе. Ну, во-первых, там у них был сорван главный теракт. Все-таки в Париже. Во-вторых, с организационной точки зрения, то, что было сделано, было не так сложно сделать.
Ну, я просто представляю, то, опять же, если в любой другой европейской столице случится подобная история с таким количеством жертв, то наверняка Европа не раз еще содрогнется просто, потому что в обществе, в котором ценность человеческой жизни чрезвычайно велика, вот арифметика человеческой жизни при всей своей циничности, она способна резонировать чрезвычайно остро. Ну, просто я бы хотел еще один момент вспомнить. Вхождение России в Сирию было чревато в конечном счете ссорой с битьем горшков с официальной Анкарой. И мы помним, как это происходило, когда Россия наносила авиаудары по позициям сирийских туркменов или туркоманов, собственно, чрезвычайно близких туркам такой этнической группы. Анкара неоднократно предупреждала, когда Москва не стала внимать этим предупреждениям, самолет был сбит в воздушном пространстве Турции, и, судя по всему, это было абсолютно политическое решение. И вот мы видим, как на самом деле гайки закручиваются, Гордиев узел вот этого в взаимоотношениях Москвы и Анкары завязывается. А есть ли тут, на самом деле, пространство для компромисса между двумя странами?
Конечно, есть. Не стоит преувеличивать конфликт. Хотя, ну, последние недели идут интересные сигналы. Анкара как бы готова к урегулированию кризиса и по возможности к возвращению business as usual, то есть к состоянию до сбитой сушки. В то время как Кремль, очевидно, решил, что унижение настолько большое, что надо инвестировать в этот конфликт, нашел удобный объект для пропаганды и для языка ненависти. Турция даже обогнала Украину, как мы все знаем. И в ответ на уже практически прямые предложения как-то снизить градус конфронтации, вводит новые санкции буквально там вчера или позавчера. Тут. Ну, не надо преувеличивать с одной стороны этот конфликт. То есть там всегда достаточно поле для компромисса. Но безумная политика в Кремле иногда может привести к тому, что мы в 2016 году станем свидетелями крайнего обострения российско-турецких отношений. К этому надо быть готовым. К этому надо готовиться. Вероятность, по моему мнению, не так велика. Но то, что это возможно, теперь уже ясно. Надо об этом думать.
Ну, ведь этот момент, он породил еще одно удивительное последствие. Ведь так или иначе, наряду с русским миром, если мы уж беремся использовать это понятие, как такое себе зона интересов, которая выходит за рамки, собственно, государственных границ, существует еще и турецкий мир, ну или тюркский, как угодно. И проблема в том, что на ряде пространств Содружества независимых государств эти два мира друг на друга накладываются. Как, не знаю, как в Поволжье, да, в Татарстане, Башкортостане, как на Кавказе, там, где Азербайджан, там интересы Казахстана и так далее. В Крыму, где интересы русского мира и турецкого мира тоже друг на друга наслаиваются. Это создает точки вот такие напряжения?
Это создает для региональных элит возможность для маневра и шантажа федерального центра в России, прежде всего. Но... То есть мы уже видели заявление в Татарстане о том, что не будут прерываться экономические связи, Турция вкладывает деньги, у нас плодотворное сотрудничество. Это идет в комплексе с видимым ослаблением возможностей Кремля давать подачки, то есть перераспределять сверхприбыли от нефти регионам, и увеличивает уверенность элит, что им надо, местных, региональных элит, в частности, в тюркоязычных регионах России и прежде всего в Татарстане, в том, что им надо самим думать про свое будущее, готовить себе разные варианты, либо торговаться сейчас с Кремлем за особый статус, за возвращение тех полномочий, которые были, в частности, у Татарстана в 90-е годы, до путинских реформ по централизации и фактической отмене федеративного статуса российского государства. Безусловно, это создает такое поле для маневра. В Крыму это будет подогреваться хорошо известной всякому крымчанину, всякому, кто занимался Крымом, тюркофобией, татарофобией, рассказами о том, что Турция захватит Крым, и российская военная база там необходима для защиты.
Да, это вообще любопытно смотреть, как маленький камушек, брошенный с горы в неподходящее время, порой способен спровоцировать целую лавину. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, помогал нам разбираться в том, что мы увидели и не разглядели, быть может, в Сирии за минувший год, и то, что, скорее всего, контуры того, что нам, скорее всего, придется увидеть в 2016 году. Берегите себя, думайте сами, слушайте Крым Реалии.